Мы переходим к следующей категории псалмов. Это псалмы отмщения.
Which are interesting psalms, to say the least.
Они очень интересные, если не сказать большего.
They follow in the notes right after the kingship psalms.
В ваших учебниках они идут сразу же вслед за псалмами новоцарения.
So, which is still in chapter 6.
Это все еще в шестой главе, на странице 67.
And there's really two last types of psalms that we want to look at. We want to look at imprecatory psalms, and then we want to look at lament psalms.
Нам остается разобрать две последние категории псалмов. Это псалмы отмщения и псалмы плача.
So, let's look now at the imprecatory psalms. Some things that we can say about them, they are cries of the psalmist for God to bring judgment upon their enemies.
Псалмы отмщения представляют воззвание псалмопевца о том, чтобы Бог наказал врагов.
They ask for divine judgment to be brought upon the enemies of the psalmist.
Эти псалмы призывают Божий суд на врагов псалмопевца.
Now, I think we all feel a little uncomfortable with the imprecatory psalms.
Наверное, все мы чувствуем себя немножечко неловко, когда говорим о псалмах отмщения.
And I think there are a few things for us to remember.
И, наверное, нам стоит помнить о некоторых моментах.
These are not in the notes, but let me just give you a few headings.
Этого у вас нет в книгах, но позвольте поделиться некоторыми мыслями.
Regarding the purposes of the imprecatory psalms.
В отношении целей псалмов отмщения.
Number one, they demonstrate God's holy hatred of sin.
Во-первых, они демонстрируют Божью святую ненависть к греху.
And they demonstrate God's righteous judgment towards the wicked.
Они демонстрируют, что Бог будет праведно судить нечестивых.
And in no way do we apologize for this.
И за это, конечно же, мы не приносим никаких извинений.
Psalm 58, verse 11 is a verse that you can put as a citation for that.
И для подтверждения этой мысли мы можем открыть 57-й псалом.
Surely there is a God who judges on earth.
Истинно есть Бог, судящий на земле.
And then second, the imprecatory psalms show the authority of God over the wicked.
Это 57-й псалом, 12-й стих. Во-вторых, псалмы отмщения показывают власть Бога над нечестивыми.
They are a display of God's sovereignty.
Бог владычествует над всем.
Psalm 59, verse 11 is a good citation.
Хорошую цитату можно найти в 58-м псалме.
The psalmist cries out, "Destroy them in wrath."
Где псалмопевец говорит, уничтожь их во гневе твоем.
Destroy them that they may be no more.
Уничтожь их, чтобы их больше не было.
That men may know that God rules in Jacob to the ends of the earth.
И да познают люди, что Бог царствует в Иакове и до края земли.
So we see that the purpose is to show that God is sovereign over all the earth.
Итак, мы видим, что Бог суверенен над всей землей.
Now, there's also an evangelistic purpose to these imprecatory psalms.
Также у псалмов отмщения есть евангелизационная цель.
So I would add number three.
Так что в-третьих можно сказать,
that they are to lead the wicked to see the Lord.
Что эти псалмы направляют, показывают нечестивым Господа.
Psalm 83, verse 16.
82-й псалом.
Says, fill their faces with dishonor.
Говорит в 17 стихе, исполни лица их бесчестием.
That they may seek your name, O Lord.
Чтобы они взыскали имя Твое, Господи.
The purpose is to cause the wicked to seek the Lord.
А цель этого псалма, чтобы нечестивые взыскали Господа.
So it's not only to destroy all of the wicked, but to create fear in the wicked to seek the Lord.
Таким образом, цель этих псалмов – это не просто уничтожить нечестивых, но чтобы нечестивые взыскали имя Господа.
Then the fourth thing that I would say is they are to cause the righteous to praise God.
В-четвертых, эти псалмы побуждают праведников прославлять Бога.
Psalm 7, verse 17 is at the end of the first imprecatory psalm.
Псалом 7.
If you, I will give thanks to the Lord according to his righteousness and will sing praise to the name of the Most High God.
Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего. В конце псалма отмщения здесь содержится идея прославления Бога.
So, there is this, also this positive effect that it is to cause those who are righteous to give praise to God.
Итак, псалмы отмщения оказывают и положительное воздействие, они побуждают праведников прославлять Бога.
Now, a couple things to remember about the imprecatory psalms also.
Также необходимо помнить несколько вещей в отношении псалмов отмщения.
All but two of them are offered by David.
Все, кроме двух псалмов отмщения, написаны Давидом.
David was the king of Israel.
Давид был царем Израиля.
And he was the protector of the nation.
И он был защитником народа.
And he was the commander-in-chief of Israel's armies.
И он был верховным главнокомандующим армии Израиля.
So as he prays this, he is praying not as an individual, but as the head of the nation.
Так что, когда Давид молится этими словами, он молится не просто от своего собственного лица, но от лица народа.
And so in this sense, he is praying for victory in a just war over his enemies.
Так что он молится, по сути, о победе народа Божьего в праведной войне с врагами. На мой взгляд, Писание учит, что существует справедливая война. Когда есть агрессор, злой и несправедливый агрессор, то нам дозволяется защищать себя.
Taken,
и когда мы видим, что другого человека хотят лишить жизни, наша обязанность защитить его.
So this,
таким образом, когда Давид пишет эти псалмы, он молится этими словами, как царь Израилев.
And asking that God would defeat the enemies of Israel.
И просит, чтобы Бог поразил врагов Израиля.
That is helpful in keeping these in proper perspective.
Вот для того, чтобы правильно смотреть на эти псалмы, полезно помнить о вышеозначенных моментах.
So it would be like Hitler rising up to slay millions of people.
Можно представить себе, что Гитлер идет со своей армией, чтобы уничтожить миллионы людей.
And asking God to strike him dead before he kills others.
И мы просим, чтобы Бог поразил его смертью, прежде чем он убьет миллионы других.
Also, we should be reminded that there are imprecatory prayers being prayed in heaven.
А мы также должны вспомнить о том, что на небесах тоже звучат молитвы об отмщении.
As the saints who have been martyred upon the earth are under the throne of God.
Святые Божьи, которые были убиты на земле, находясь перед Божьим престолом, просят, чтобы Господь отомстил за их кровь. Это Откровение 6 глава, 10 стих.
Say, how long, Lord,
они говорят, доколе, Господи, не мстишь живущим на земле? Им говорится, подождать еще немного.
So as we preach these imprecatory psalms,
итак, когда мы проповедуем по этим псалмам, псалмам отмщения,
they are great psalms that teach the holiness of God and God's holy hatred of sin.
А мы понимаем, что это великие псалмы, которые учат святости Бога и тому, как Бог ненавидит грех.
Now we should be like Christ who weeps over Jerusalem.
Мы должны быть подобны Христу, который плачет над Иерусалимом.
And not be like James and John, who asked that fire come down from heaven.
И не должны быть подобны Иакову и Иоанну, которые хотели низвести огонь с неба.
We should have a broken heart towards the unbeliever.
Мы должны сокрушаться сердцем о неверующих.
I think the application is more on a national level.
Так что я думаю, эти псалмы имеют применение больше на национальном уровне.
that we would want the cause of good to prevail when the lives of others are at risk.
Чем на личном уровне. То есть мы должны тоже переживать за то, чтобы правое дело, истина Божья возобладала.
Admittedly, these are difficult psalms to deal with.
Над преступниками и нечестивыми. Хотя я с готовностью признаю, что по этим псалмам сложно проповедовать.
And require great caution.
И требуется большая осторожность.
I have listed for you the numbers, the numbers of those psalms that you can see there, and as you will note, there are many of them.
Я перечислил вам номера этих псалмов, вы увидите, что их много.
Okay. All right, let's Go ahead.
Вопрос. Question is, first part of the question, were all the imprecatory psalms written during the holy war of David with the other nations, the Gentiles, or were some of them possibly written also in response to his personal struggles with his enemies? And the second half of the question is, when he's praying for their physical destruction or just physical retribution, that is understandable, but how do we interpret the passages where he seems to be asking for God's eternal punishment upon those people?
Well, when David prays for their eternal punishment, that would be simply asking for them to be struck to death. And if they are in a state of unbelief, that would lead to their eternal punishment. But David is not taking glory in the fact that anyone is going to hell. He's asking that they be struck dead. And if they are in unbelief, that obviously ushers them into hell. I think it shows the seriousness of rising up against the Lord's anointed and rising up against the theocracy of Israel, that Deuteronomy 28, that God will curse those who curse them, or the Abrahamic covenant rather, Genesis 12 and 15 and 17, that there will be a curse upon those that rise up and curse Israel. So I would say that to the second half. I'm not really certain on the first half of your question. I would have to go back and look at all of those. If you'd care to comment on that.
Not really. I'd have to check as well.
Yeah, I would have to go back and check the historical background on that myself.
So that's basically what we have to say about this. So should I translate?
I don't know. It seems like they got it.
Кажется, все поняли, да?
Really funny. You probably know English the whole time, and the translator is pointless.
Yeah, it's just a puppet show. Вы же наверняка все равно агенты КГБ, все знаете английский, вот. А переводчик это просто для отвлечения внимания, правильно?
Just done this to me to tire me out.
Просто чтобы преподавателю сложнее было. Следующий вопрос. Я шучу. Давайте я переведу. Let me translate the question.
Yeah, sure.
В отношении того, когда псалмопевец просит о вечном наказании, это, наверное, больше выражается в таких просьбах, как чтобы они сошли живыми в могилу, да, или что-то такое. По сути, это неразрывно связано просто с тем, чтобы Бог лишил их жизни, остановил их греховную деятельность на земле. Вот, так что, если псалмопевец просит, чтобы Бог лишил их жизни, тогда естественным следствием, конечно же, если они лишатся жизни в своем неверии, то естественным следствием будет и их вечное наказание. Что же касается первой части вопроса, то я не могу сходу сказать о том, были ли какие-то из псалмов отпущения написаны в связи с личными какими-то скорбями Давида или его гонениями против него со стороны израильтян других, да, то есть нужно проверить еще раз, просто посмотреть, то есть сходу на этот вопрос я не могу ответить.
It seems that sometimes it seems to me that in the Psalms we see what he calls the spirit of the Old Testament, and I find it hard to reconcile to the spirit of the New Testament, where Jesus says that we have to love our enemies and pray for those who persecute us, etc., etc. I just don't see how I can apply those imprecations of the Old Testament. So I guess that's the question, if you could elaborate on that.
Yeah, sure. No, I totally agree with what you're saying.
Да, я согласен с тем, что вы сказали.
We will be looking at principles of interpretation, I think, later this afternoon.
О принципах толкования псалмов мы будем говорить сегодня после обеда.
And one key principle of interpretation is the analogy of Scripture.
И один из ключевых принципов толкования – это аналогия Писания.
Which is we must take in the entire Bible.
То есть мы должны учитывать всю Библию.
We never see the entire Bible through the lens of one verse, but we see one verse through the lens of the entire Bible.
Мы должны поступать следующим образом. Мы должны не всю Библию рассматривать через призму одного стиха, а наоборот, один стих рассматривать через призму всей Библии.
So, as we look at the rest of Scripture, we are to turn the other cheek, and we are to love our neighbors.
Итак, когда мы смотрим на другие места Писания, то мы видим, что мы должны подставлять другую щеку, и мы должны любить врагов.
So I do not believe that these imprecatory psalms are giving us a green light or a free pass to be pronouncing curses upon the heads of other people.
Так что я не думаю, что вот эти вот псалмы отмщения дают нам зеленый свет на то, чтобы проклинать других людей или как-то иначе
мстить.
Я думаю, что применение этих псалмов состоит в их национальном предназначении, да, то есть как бы эти псалмы говорят от лица царя, который просит за защиту своего народа.
If there was some enemy of your nation or of our nation that was about to drop a nuclear bomb and kill millions and millions of people, I would want God to strike that man dead before he would kill millions and millions of people.
Если бы был у вашего народа или у нашего народа был какой-то враг, который намеревался бы сбросить ядерную бомбу на крупные города наших стран, то, наверное, мы бы с вами захотели, чтобы Бог поразил его до того, как он осуществит это намерение.
I personally would have no trouble praying an imprecatory prayer on an enemy that was about to kill millions of people, innocent lives.
И если бы враг приближался к моей стране и собирался вести военную агрессию, да, то я не вижу никаких проблем молиться вот такими псалмами отмщения, чтобы Господь остановил его, прежде чем он убьет миллионы людей.
I think it's like the principle of capital punishment.
Я думаю, что это очень хорошо соответствует принципу смертной казни.
It does not have an individual application, only a government application.
Ведь принцип смертной казни не имеет индивидуального применения. Он не дает зеленый свет на то, чтобы там, я пошел и там, убил убийцу. Этот принцип имеет только правительственное применение в рамках установленных процедур суда, судопроизводства.
If someone kills my daughter, I am not allowed as an individual to go and avenge her blood.
Даже если кто-то убьет мою дочь, я не имею права, как отдельно взятый человек, идти и отомстить за нее.
But I would expect the government to take that person's life.
Но я ожидаю, что будет суд, и что правительство или законные представители проведут необходимую процедуру расследования, и они лишат преступника жизни.
So it is the difference between the individual and the government taking someone's life.
Так что есть разница между тем, когда человек по собственной инициативе лишает кого-то жизни, и тем, когда это делается при законной процедуре суда, правительством.
As an individual, I am to love my enemies and to turn the other cheek.
Как отдельно взятый человек, я должен любить врагов и подставлять другую щеку.
But I would want my nation, if it was an act of self-defense, to destroy another army.
Но я бы хотел, чтобы если бы на нашу страну нападал враг, чтобы правительство все-таки уничтожило этого врага.
If they were going to be taking millions of innocent lives.
Вместо того, чтобы подставлять другую щеку, да, потому что миллионы жизней будут взяты.
This is a question about the imprecatory psalms. Is it allowed or is it okay to sing imprecatory psalms in a New Testament church? Or maybe take the words of the psalm and convert them into a new song.
No, I would leave the word of God as it is. And I would sing it exactly as it is. And I read these in my pulpit on Sundays.
Я не вижу препятствий к тому, чтобы петь этот псалом наряду с другими псалмами. В конце концов, мы читаем эти псалмы с кафедры.
And I make statements like this.
Но я, если читаю такой псалом, то я предваряю его объяснением.
This psalm will be fulfilled at the time of the second coming.
Я говорю обычно, что этот псалом исполнится во время второго пришествия.
When the Lord will return on a great white horse.
Когда Господь вернется на великом, на белом коне.
And he has the blood of his enemies on his robe.
И когда его одежды будут запачканы кровью его врагов.
And a sharp two-edged sword proceeds from his mouth.
Когда из его уст будет выходить обоюдоострый меч.
And he will utterly destroy his enemies.
И он буквальным образом уничтожит своих врагов.
So rather than annulling these imprecatory psalms, I would say that there will be a future fulfillment at the time of the second coming.
Итак, вместо того, чтобы просто выкидывать эти псалмы из Библии, я говорю, что у этих псалмов будет исполнение в будущем во время второго пришествия.
There's someone who's about to take our own life.
Mm-hmm.
Are we allowed to make a preemptive move and take his life.
Absolutely.
Я думаю, что можем.
You know, this is what's interesting. When I came here 7 years ago.
Интересно, когда я приезжал сюда 7 лет назад.
And we looked at the imprecatory psalms.
Мы тоже дошли до вот этой темы псалмы отмщения.
It was all of a sudden every hand went up.
И вдруг появилось множество вопросов.
And I brought a 2-hour presentation.
Я тогда в течение 2 часов постарался объяснить эту тему.
On the right of self-defense.
О праве на самозащиту.
And a just war.
И о справедливой войне.
It was really amazing as I talked with the brothers.
Было очень интересно, когда я разговаривал с братьями.
That there were several of the brothers 7 years ago who did not believe in the right of self-defense.
Некоторые братья не верили в то, что христианин имеет право защищать свою жизнь, когда жизни угрожает опасность.
And when I asked them in front of the whole class,
и когда я спросил их перед всеми,
if someone broke into your house and raped your daughter,
если бы кто-то ворвался в ваш дом и стал насиловать вашу дочь,
would you just stand and watch?
А вы бы просто стояли?
I would say you're a coward if you stand and watch.
Если бы вы ответили, что вы просто стояли бы и смотрели за этим, я бы сказал, что вы трус.
And that the scripture would call upon you to step in and to defend the innocent.
Писание накладывает ответственность на человека защищать того, кого обижают, кого собираются убить или изнасиловать.
And very clearly, I believe we can present a case for a just war.
И я думаю, что на основании Писания мы очень ясно можем доказать возможность вот такой вот справедливой войны, если так можно сказать, справедливой защиты.
Drawn exclusively from the Scripture.
Исключительно из Писания.
I know that can be difficult for some to accept in this land.
Я знаю, что в рамках данной страны с ее историческими устоями, традициями, может быть, некоторым это сложно принять. Потому что в вашей стране была очень долгая история несправедливых страданий. Но, на мой взгляд, если есть злой агрессор, который лишает невинных людей жизни, верующий обязан вмешаться и защищать невинных. И может случиться такая ситуация, когда вы обязаны будете лишить другого человека жизни. Если жизнь другого человека в опасности или ваша собственная жизнь. Но это, конечно же, последний шаг, последнее действие. Если кто-то приставит заряженный пистолет к моей голове, то я не только начну пересказывать ему 4 духовных закона. Я буду защищаться. Откровение
19:6. And I heard the people saying, "The Lord has come to reign."
Sure.
In the Russian, it basically says, "He has become king."
Well, the Lord was king in eternity past.
Ну, наверное, трудно поспорить нам будет с тем, что Господь был царем от вечности, правильно?
The Lord was king throughout the entire Old Testament.
Господь был царем во всем Ветхом Завете.
The Lord was king in the first century.
Господь был царем в первом веке.
And so in no sense does he become something in Revelation 19 that he was not previous.
Поэтому в Откровении 19:6 Господь не становится царем в том смысле, что раньше не был и вдруг стал.
Right now, this very moment, he is king.
В этот самый момент он является царем.
And he is now reigning as king.
И он царствует.
A careful theologian makes distinctions.
Богослов старается всегда провести, проследить отличия.
It's like what we talked about yesterday, the difference between judicial forgiveness and parental forgiveness.
Допустим, вчера мы говорили о разнице между юридическим прощением и родительским прощением.
We have to make distinctions within between truths taught in the Bible.
А нам нужно проводить вот такие вот разграничения порой между разными сферами применения каких-то слов или истин, которым учит Библия.
It's not either or, it's both and.
Иногда бывает так, что мы выбираем не между тем и другим, да, или-или, а бывает и то, и другое.
And so you would have to say in Revelation 19, verse 9,
поэтому в Откровении 19 главе 6 стихе,
that he has begun to more fully and visibly exercise his throne rights as king.
Мы должны, наверное, будем сказать, что Господь стал царствовать более видимым образом. Его царство стало видимым.
Presently it says in Acts 14 that God allows the nation, he permits the nations to go their own way.
В настоящее время, как сказано в Деяниях 14 главе, Господь позволил народам ходить своими путями.
But in Revelation 19, he will more directly intervene in human history.
Но в Откровении 19 главе он более прямо, прямым путем вмешивается в земную историю.
In a more demonstrative way.
Более ощутимо, зримо, что ли.
So, we would never want to say that the Lord is not presently king, nor would we want to say that he is not ruling as king now.
Поэтому мы не должны говорить, что Господь не является царем в настоящее время, или что он не пользуется своей царской властью, или что-то такое.
For example, in 1 Timothy 1:17, now unto the king eternal.
Например, даже в 1 Тимофея 1:17 сказано: царю же веков нетленному.
And 1 Timothy 6:16, he is the king of kings and the lord of lords.
1 Тимофею 6:16, он есть царь царей и Господь господствующих.
Those are all spoken of as present realities.
Обо всем этом говорится в настоящем времени.
Psalm 103:19, the lord has established his throne in the heavens, his sovereignty rules over all.
Как Псалом 102 говорит, Господь утвердил свой престол на небесах, царство его обладает всем.
There is no future aspect that is a present reality.
Иными словами, говорится, в настоящем времени это настоящая реальность.
So we would be forced to say then about Revelation 19 that there will be a fuller demonstration of that kingship.
А так что в Откровении 19 главе мы можем сказать, речь идет о более полном проявлении, явном, видимом, зримом проявлении Божьего Царства. Но Бог не станет чем-то, чем Он прежде не был. Это очень хороший вопрос.
Sure. You can go ahead and tell him.
Ну, можно добавить также, что в 19 главе Откровения начинается описание тысячелетнего царства. То есть Христос победил врагов, Господь воцарился, пал в Вавилон, Господь воцарился над земными всеми царствами, как царь, видимым образом. И в 20 же главе говорится, сатана связан, да, то есть 19 глава показывает начало тысячелетнего царства. Поэтому в этом смысле Господь воцарился весьма буквально. Его царство проявилось видимым, зримым образом на земле, как Стив и говорил.